Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 22 января, понедельник. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Николай Миронов. Он руководитель Центра экономических и политических реформ. Николай Михайлович, добрый день.
Добрый, да.
СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Можно через прямой эфир дозваниваться. 495-й код. Номер телефона 7373-94-8. Итак, про предвыборную кампанию с этого начнем. Штаб Собчак говорит о том, что они уже собрали 100 тысяч подписей. И штаб Путина собрали, соответственно, необходимые подписи еще раньше, но все продолжают собирать подписи.
Путин собрал гораздо больше, чем необходимые
вот подписи. Но теперь и люди Собчак говорят, что они тоже будут на всякий случай собирать больше. Не на всякий случай, они даже объясняют, что очень много неправильных подписей.
Идет выборковка всегда, поэтому всегда с запасом
собирают. А в чем причина? Это люди дают подписи, но потом не несут ответственность за свой голос, или что это?
По двум причинам. Во-первых, очень жесткие требования к подписям. И никогда не знаешь, как избирательная комиссия воспримет ту или иную подпись. Придирок бывает очень много, и здесь жестко формальный подход. Поэтому обычно подписи, которые вызывают сомнения, стараются продублировать, то есть собрать больше. Во-вторых, да, ну не проконтролируешь же ты каждого сборщика. Это же процедура-то очень живая, но вот идет человек по улице, да, условно, или там в торговом центре, собирает за тебя подписи. Чего он там собрал? Может быть, он пошел к своим друзьям, и каждый там за какую-нибудь небольшую денежку, составляющую маржу в итоге, да, с гонораром этого парня, так что он в итоге остается в плюсе, ставит ему на коленки подписи. Ну, история подделки подписей в России, это как, я не знаю, она многолетняя, да?
Просто в этой связи возникает немножко другой вопрос. Люди претендуют в президенты? Ну, вот в данном случае, если мы говорим конкретно про Ксению Собчак, Собчак довольно хорошо известна в стране. И если мы говорим о том, что довольно сложно собрать всего 100 тысяч подписей, для человека, которого знают миллионы, то в этом есть проблема или нет?
Нет, не совсем так. Значит, дело в том, что, во-первых, люди не очень охотно дают подписи, да? Это не просто вот толпа на улице бежит и готова за тебя подписать. Люди устали от постоянного нарушения их личного пространства, которое им абсолютно ничего не дает. Это происходит, когда им раздают листовки, заставляют участвовать в соцопросах, ну, вернее, просят. Еще что-то. То есть это какой-то постоянный такой вот накат. При этом какого-то интереса к данному этапу участия в политической жизни у массы народа просто нет. Это не 80-е и 90-е, когда все очень активно, да, включались, поддерживали своих кандидатов, болели за них, смотрели телевизор там с радостью, который тогда еще показывал, в общем-то, всю картину. Сейчас сильное разочарование в политических игроках, в самой политике, в политической жизни. Как один из этапов кампании, исход, который, в общем-то, понятен, людям просто он не очень интересен, поэтому выловить людей, готовых ставить подписи, тем более, когда речь идет о Собчак, все-таки фигуре, которая воспринимается неоднозначно, да, несмотря на высокую узнаваемость, у нее также высокий антирейтинг, и рейтинг при этом не сильно высокий, то есть народу вообще-то ее поддерживает как кандидата в президенты не вся страна.
Ну, то есть что-то должно набрать.
Но не вся страна. Поэтому в каждом конкретном случае, да, может быть, просто сложно найти людей, это может быть вот целый день, сейчас холодная погода, хотя и солнышко вон красивое, люди могут просто целый день по улицам ходить, искать подписантов.
То есть у людей, которые в Российской Федерации претендуют на должность президента, не находится даже там 100 или 300 тысяч человек, которые готовы прийти и честно отдать подпись?
Находятся, но их же надо найти. Они же вот так вот. Вот мы с вами...
Сами не находятся.
Давайте мы с вами пройдем даже вот здесь вот по центру Москвы и, например, будем спрашивать каждого идущего нам навстречу человека, готов ли он подписаться, не знаю, условно, там, за Явлинского или
за Собчак.
Я как
раз и пытаюсь сказать, люди сами почему-то не готовы прийти.
Сами не придут. Их надо ловить и искать. Потому что нет у них к этому никакого интереса. Вот к этой стадии у людей нет... На участки бы пришли. Вот сейчас задача, да, и государства нашего, и... Партии и правительство, хотел сказать, задача, чтобы на участки пришли люди, а уж с подписями здесь значительно сложнее. Нет такой активной
это
у нас политической
не политизированность
жизни.
Населения, люди это не активность себя... политической жизни. В чем причина?
Да, неактивность политической жизни. Люди не связывают себя с политическими игроками. Они не участвуют, не вовлечены в текущую, повседневную, постоянную политическую жизнь. Ни партии, ни штабов, ничего. То есть кандидат, конечно, Собчак появился сейчас, но партии были и раньше. Да, есть некоторый круг народу, который постоянно ходит в партийное отделение, не знаю, той же КПРФ или ЛДПР, да, но этого народу мало. Но он есть, да. У гражданской инициативы, которая выдвинула Собчак, такого электората не было. У самой Собчак тоже она не вела эту деятельность. У нее нет даже вот этого ядерного, как бы так сказать, актива, который готов участвовать в партийных собраниях. Хотя, я еще раз повторю, даже у системных партий его, в общем-то, довольно-таки мало. Так, количественно довольно-таки мало. А так люди, вот они живут своей обычной жизнью, никто не ходит на собрания. Большинство, подавляющее большинство населения вообще не участвует в текущей политической жизни разных политических
систем. Хорошо, а людей не интересует вообще ничего, что происходит в процессе подготовки к выборам? Они не готовы ставить подписи, им не очень интересно, что им рассказывают про тех или иных кандидатов. Ну, просто очень много же интересных рассказов теперь про кандидатов в президенты начало появляться. Аудитория у этих рассказов есть?
Аудитория каких рассказов?
Ну, вот это, там, этот кандидат имеет такие-то счета, он не то, не так продавал. Это кандидатша устраивала не то и не так, вела себя не там, как нужно, ну и так далее. Вот это кому-то интересно?
Аудитория для подобного рода слухов и скандалов, конечно, существует. Есть разная степень вовлеченности в политические процессы.
Пассивные, но эти рассказы, активные, они будут восприниматься как скандалы или информация для принятия решения?
Информация для принятия решения тоже. Это пассивное вовлечение в политическую жизнь. Оно происходит в основном через телевизор и через средства массовой информации. Человек, живя своей повседневной жизнью, пассивно участвует в политической жизни тем, что воспринимает определенную информацию и в соответствии с ней формирует свое общественное, формирует общественное мнение, формирует свое личное мнение, да, которое в итоге составляет общественное мнение. Либо, наоборот, он эту информацию отторгает, но она все равно влияет, да, на его позицию. А есть активное вовлечение в политическую жизнь. Вот активное вовлечение у нас, оно минимально до крайности. Пассивное вот достаточно велико.
Вот этот пассивно вовлеченный избиратель, он скорее идет на выборы или скорее на них не идет?
На президентские идет гораздо больше избирателей, чем на другие выборы, я так скажу. Поэтому значительная часть пассивного электората, который обычно игнорирует другие избирательные кампании, особенно местные и региональные, на президентские в большей степени придет.
Это привычка или у этого есть какой-то смысл?
Нет, это не привычка, хотя есть электорат, который привычно ходит на выборы, как у нас говорят старшее поколение. На самом деле у нас сейчас старшее поколение уже составляют люди, которые, ну, не целиком и полностью жили только в Советском Союзе, да, у нас сейчас уже старшим поколением стали люди, которые очень активно участвовали в политической жизни и пассивно, так сказать, и активно в конце 80-х, начале 90-х, поэтому здесь о привычках говорить не стоит. Здесь скорее есть, ну, во-первых, есть мобилизация, конечно, избирателей, понятно, она будет идти административным путем, но, тем не менее, здесь есть и определенный элемент ответственности. Люди чувствуют, что вот это ключевое решение, которое они вот все-таки как-то в нем должны принять участие. Доверие Государственной Думе как институту невелико, и на думских выборах нет таких настроений. Хотя они тоже, явка тоже, тем не менее, выше, чем, например, в регионах, да, или на муниципальных выборах. То есть это зависит от отношения к государственным институтам. Тем не менее, люди понимают, что избрание президента, так или иначе, это ключевое решение. И интуитивно, кто-то осознанно к этому относится более ответственно.
Виктор Анпилов умер. Умер по дороге на встречу с Павлом Грудининым, возможным. Да. Кандидатом в президенты.
Вообще Грудинина почему-то окружает какие-то
от вот Компартии Российской Федерации.
Эти истории.
И вот теперь в новостях сообщение о том, что Грудинин не пришел попрощаться с Виктором Анпиловым. Это тоже еще очередной минус кандидату Грудинину? Это будет оцениваться избирателями?
Да, думаю, что как-то на них повлияет. Но там, говорю, есть история смертей какая-то вокруг Грудинина.
Ну то да, это
умер,
ну, это
человек немножко на собрании. Да. Да.
Но Анпилов шел на ту же или в тот же день встречу.
Анпилов, да, шел. Ну, конечно, понятное дело, что это чисто, так сказать, совпадение. Никто, я думаю, этому не придаст какого-то мистического значения. Что касается прощания, я думаю, что это некоторый не очень значительный. Все-таки Анпилов уже был забыт. Он из числа таких забытых политиков. Но все-таки в некоторой степени, наверное, это такой технологический, ну, не то что просчет, но такой небольшой промах штаба, потому что память своих идеологических, так сказать, своих людей надо все-таки чтить, да? Хотя Грудинин активно появился на возложении цветов Ленину, да, 21 января, в день смерти. Но здесь тоже, потому что все-таки вот та часть левой, ну, не знаю, не тусовки, слово обидное, но вот левого вот этого фланга нашего, такая более радикальная, которой в свое время было достаточно много, в последнее время стало меньше, которая чтит Анпилова все-таки как такого, не знаю, мастодонта этого движения, какой-то определенной степени символ его, наверное, Грудинину она бы не помешала, поэтому тут имело смысл. Но просто надо понимать, что и Грудинин, и вот эти вот левые деятели, это люди абсолютно разной природы. люди, которые в 90-е были в Белом доме, они окружали потом и КПРФ, вот молодую, когда она образовывалась. Потом образовывали свои движения, пытались работать с профсоюзами, с трудовыми коллективами. Это вот такие вот традиционные, такие, как это сказать, исторические левые, да, российские. К ним можно по-разному относиться, но это люди в чем-то похожие друг на друга. А Грудинин, он все-таки пришел как политик уже совершенно другого времени. Он из другого социального слоя. Он вообще, наверное, себя и не видел левым-то политиком долгое время. Лишь потом он оказался здесь как-то, вот был прибит к этому берегу. И дальше уже начал вот сейчас уже обрастать и левой риторикой, да, и как-то вот такой социалистическими тонами. Но этого не было. Он просто себя не видит частью вот этой вот истории. И потому, наверное, он и пренебрег. Но да. Именно пренебрежение может стать одним из минусов этого кандидата.
Да. Вы говорите о пренебрежении, а я бы предпочел говорить о внимании со стороны к тем или иным, возможно, типичным поступкам для конкретного гражданина. Вот смотрите, почему нас мешают с грязью одного Грудинина, задается вопросом 29-й. Ну, в том смысле, что вот смотрите, вдруг начинают разбираться, а где Грудинин отдыхал, где он встречал Новый год. Да. Почему это важно? Где и кому продавали какую землю, там, где сейчас находится совхоз имени Ленина? Почему это важно? Неужели этого никто не знал до сегодняшнего дня?
А до сегодняшнего дня это просто не было никому особо интересно. Даже на думских выборах, где Грудинин, кстати, участвовал, насколько я помню, так уж большого интереса не было, просто потому что он там по рейтингам никак никуда не выходил. Президентская кампания ультрамедийная, она дает большой политический капитал, если в ней участвуешь. Понятное дело, что этот капитал может даже несколько превосходить потенциал самого кандидата. Именно поэтому, в частности, наверное, я так думаю, отсекаются такие случайные фигуры, которые рвутся в кампанию. Даже если они, наверное, соберут подписи, я думаю, что они в итоге в ней не окажутся. Просто чтобы они, как сейчас модно стало говорить, не хайпнули, да, лишнего того, что, в общем-то, им не положено. Что касается Грудинина, ну, во-первых, интерес СМИ всегда есть, конечно, к кандидатам. Без этого мы не можем обойтись. Если остальные кандидаты... Они, значит, уже много раз участвуют в кампаниях, тот же Жириновский там, или Явлинский, вряд ли у них что-то можно новое найти, они профессиональные политики. Что касается Грудинина, он бизнесмен, понятно, что это, конечно, питательная среда для интереса со стороны самых разнообразных СМИ, и, кстати, это очень активно происходит во всех странах, да, я здесь немножко просто так чуть-чуть хочу сбалансировать, я не к тому, что надо обязательно кошмарить кандидатов, но, честно говоря, это происходит, то есть обязательно оппоненты найдут, у тебя что-то, если оно не спрятано, да, или если оно вообще есть и так далее. То есть Грудинину, мне кажется, просто надо было на старте кампании раньше заняться всеми этими вопросами, и, возможно, он бы их как-то разрешил, и просто бы сейчас это не вылезло.
Смотрите,
с другой стороны, у него, конечно, есть оппоненты. Во-первых, внутри партии у него есть оппоненты, которые просто не хотят его возвышения. Во-вторых, понятное дело, надо, ну, как это, с политтехнологической точки зрения всегда будет задача балансировать, контролировать кандидата, у которого есть потенциал роста.
Вы сказали, оппоненты внутри партии, которые не хотят его возвышения. То есть в результате нынешней кампании может случиться возвышение партийного функционера Грудинина в
КПРФ? Никто не знает, как Грудинин поведет себя после выборов. Конечно, многие говорят про его планы относительно Подмосковья или еще что-то. Его ярые адепты в соцсетях вообще говорят, что он точно выходит во второй тур и там побеждает.
Мы же знаем, что в социальных сетях есть голосования, ну, в которых у него какие-то запредельные результаты.
Запредельные, абсолютно, да. Там 40 тысяч проголосовало, из них 40 тысяч видело, 12 тысяч проголосовало. Ну, в общем, над этим уже смеются даже, на самом деле. Ну, есть социология, она, я думаю, больше близка к жизни, хотя и тоже не является панацеей.
Ну, социология не показывает немаленькие цифры для Грудинина.
Немаленькие, хорошие цифры, да. У него есть харизма. Значит, с этим не поспоришь. Другое дело, сильно напористо кампанию он тоже не ведет. Но все-таки ему стоило бы, наверное, ответить на вопрос, а что он собирается делать после выборов, да, в случае, если он не изберется, ну так, формально говоря. Потому что у многих, например, в партии, я так понимаю, есть опасения, что он займет какую-то должность или будет претендовать на какие-то посты, так как он все-таки, ну, по факту оказался в публичном плане вторым лицом сейчас в партии, да. А там было много других людей, которые ждали своего часа. Да, они не были против выдвижения Зюганова, просто потому что это Зюганов. Но если кто-то другой, то почему не они? Почему вдруг откуда-то взялся Грудинин? Это уже на этапе его выдвижения вызвало много недовольства. Мы помним, как там целая была фронда, да? Тем не менее, он был выдвинут, но, конечно, многие, я думаю, там закусились. Так что здесь нужно искать не только в там, Кремле, например, да, тех, кто эти компании организует, но, думаю, и среди однопартийцев тоже да, могут
быть. Вы сказали, еще пока непонятно, чего хочет Грудинин и что будет делать Грудинин после выборов. Не секрет, что многие смотрят на кандидатов, на разных кандидатов на этих выборах, как на не очень самостоятельные фигуры. Так вот, можно ли говорить вообще о политическом будущем, к примеру, того же Грудинина или Ксении Собчак, если они сами того захотят после выборов?
Да, конечно, конечно, можно. Человека все равно есть известность, это уже политический капитал, его можно использовать. Человека можно контролировать через его бизнес или через его там семью или еще как-то, но это имеет свои пределы. Если, скажем, нет никаких вообще оснований для наезда серьезного, то человек может дальше играть, да? Более того, он может быть и интересен просто даже той же самой нашей политической системе, почему она обязательно должна его отторгнуть? А может быть, скажем, будет достигнут консенсус относительно того, что он вполне может выступить, там, не знаю, дальше системным политиком, работать на площадке КПРФ или как-то
иначе. Возможно, кандидат Собчак выступает жестко и говорит то, чего не было принято говорить в публичной сфере. Да. Возможно, кандидат Грудинин выступает жестко и говорит то, чего вряд ли говорил лидер КПРФ Зюганов
до этой кампании. Да, он вышел за рамки традиционной риторики, это тоже хорошо. И на самом деле для той же даже власти это, в принципе, вполне выгодно, потому что нет запретных зон, да, у нас теперь. Вот это, кстати, принципиальное отличие этой кампании от предыдущих времен, да?
Говорят, сегодня Собчак уже говорил о легализации марихуаны даже.
Да-да-да, но это уже трэш, конечно. То есть были запретные зоны, вот нельзя говорить, о Крыме нельзя говорить, там, допустим, вот в тонах, что его там, не знаю, надо возвращать, да? Нельзя еще что-то говорить. И по этому поводу возникали какие-то вот постоянно конфликты, там, обвинения в отсутствии свободы СМИ. А теперь, пожалуйста, ну вот, все говорят. А что от этого плохого? Что так много народу хочет, чтобы вернули Крым? Нет.
Нет, тут другой вопрос. Виталий пишет, все эти скандалы, интриги, расследования вокруг кандидатов, имитация ими бурной деятельности. Все это, чтобы заинтересовать народ, потому что победитель известен. Зачем интересовать народ? Зачем нужна явка?
Явка? Ну, насчет явки, конечно, здесь, я думаю, народ главное, эту тему воспринял.
Грудинин или круто. Собчак, они реально увеличивают явку?
Ну, на самом деле, выдвижение того же самого Грудинина все же не было, да, таким прямо уж сценарием по увеличению явки. Он появился в компании вовсе не как такой заранее спланированный проект. С другой стороны, он действительно, наверное, как-то имел шансы, не знаю, как это в итоге будет, имел шансы освежить, да, повестку и, может быть, привести больше народу. В этой связи, наверное, тут есть какая-то своя выгода. Что касается вообще самой явки, то есть я к тому, что вот это политическое поле, особенно там, где речь идет о системных партиях, которые представлены в парламенте, которым не надо собирать подписи, которым легко регистрировать кандидат, здесь всегда могут быть неконтролируемые эксцессы. То есть не надо думать, что у нас здесь какая-то матрица или 84-й год, где каждый чих или там пылинка на полях записной книжки уже сразу контролируется большим братом. Да нет, конечно. То есть тут вполне широкое есть поле деятельности самих этих же игроков. Я вообще считаю, что КПРФ могла бы очень серьезно выстрелить, если бы она провела там внутри себя определенные операции, да, по обновлению партии, по обновлению повестки, призыву новых людей. Это вообще могло бы сыграть в политической системе очень серьезную игру, которую трудно было бы кому-то остановить. Ну что, сразу уголовное дело, что ли, возбудили бы против Зюганова и посадили бы его? Ну нет, конечно. У них есть уже иммунитет, и просто за счет их возраста и известность.
Но вообще вот то, что произошло с КПРФ, появление Павла Грудинина как кандидата от КПРФ, это означает некую переориентацию политическую КПРФ. Это какие-то другие взгляды, потому что, ну, как кажется, Грудинин не совсем коммунист. Причем он, по-моему, нигде и не говорил, что он член Компартии Российской Федерации.
Он вообще и не член Компартии. Ну, он именно не член Компартии, это известно. Сейчас я про явку мысль закончу и это скажем. Что касается явки, ну, здесь стандартная мысль, значит, выборы не могут быть легитимными, если их проигнорировало большое количество народу или какие-то целые сегменты общества, например, крупные города, да?
Поэтому... Ну, мы просто чуть выше говорили, что очень многие избиратели по привычке ходят.
Не по привычке, а есть... Да, многие по привычке, но есть ответственность
еще. Или исходя из сознания ответственности. Почему бы вдруг эти люди на эти выборы... Ну, с этих выборов начали не ходить?
Ну, проще. Ну, когда выборы референдумного, совсем референдумного типа, то есть там есть Ельцин, например, или Путин, и больше никого, да, то, конечно, то есть возникает вопрос либо ответственности, либо привычки, и вопрос о мобилизации. Если же на выборах много интересных кандидатов, люди, которых эти кандидаты соберут, придут сами, и это даст более красивую картину.
Но когда большинство избирателей понимают, что эти интересные, возможные, прекрасные кандидаты не имеют шансов, Или ну, шанс вот есть всегда?
Кто-то считает, что у Грудинина есть шансы, например, об этом много сейчас пишут. Но даже если нет шансов, скажем, у некоторых кандидатов, то люди все равно идут за них голосовать для того, чтобы их подкрепить, поддержать на будущее, для того, чтобы просто выразить свое несогласие там, с таким раскладом, да? То есть, ну, не обязательно, не всегда люди идут на выборы только тогда, когда уверены, что их кандидат
победит. Это, кстати, отдельный вопрос. Вот эта вот демонстрация несогласия, она будет замечена?
Ну, если будет большое несогласие, например, в виде неявки на выборы, либо в виде... ну, неявку можно подкорректировать там по-разному, да, и потом, хорошо, опять же...
15% она... за Грудинина или там 15% ну, за
Собчак. Конечно, это будет замечено, безусловно, из этого будут сделаны выводы.
Это будут выводы, это что-то из программ Грудинина и Собчак будет использовано.
Да, безусловно, значит, появится эта же риторика, начнет появляться уже у правительственных товарищей, безусловно, будут анонсированы те или иные меры в этом направлении, конечно. Конечно, безусловно, так и будет. Если высокий процент у какого-то кандидата, он там переходит грань, ну, 15% все-таки не сильно много, у КПРФ и раньше были такие результаты, да, на думских, в том числе, выборах. Но хотя для президентских это значительная цифра, безусловно, очень серьезная. Но если там 20 или 25% получает какой-то кандидат, конечно, на его программу, безусловно, будут обращать внимание. Не может власть просто взять и тупо проигнорировать. Большая масса народа. Другое дело, будет ли это, да?
Вот, да, это может быть вариантом, реальным вариантом обсуждения на ближайших выборах, на ваш взгляд? Появление такого кандидата, да.
Ну, мы привыкли к инерционным сценариям, мы, честно говоря, немножко в плену них находимся, да, и вот любой политолог, он всегда скажет, нет, конечно, мы сейчас видим стартовую социологию. Ну, конечно, есть, бывают неожиданности, в истории их очень много было. Бывают неожиданности, бывают черные лебеди, так называемые, масса всего, но... Пока, если говорить с точки зрения, не люблю слово «науку», но с точки зрения тех цифр, которые мы видим, пока рост у Грудинина нет его, да, он, наоборот, у него упал немного рейтинг, и на данный момент для его быстрой раскрутки нужно предпринимать какие-то очень чрезвычайные усилия. А на самом деле я пока вижу только не очень качественную технологическую работу, которая приводит, наоборот, только к усилению вот этих вот каких-то болевых мест, да, и делаются заявления какие-то очень странные. Вот у него есть эти деньги или нет у него этих денег. Если бы они у меня были, я бы построил такой-то центр. Ну, зачем такое говорить? Ну, построй центр, ну, построй поменьше центр. Ну, какая-то сумма же называется.
Это ведь утверждение со смыслом «у меня нет этих денег».
Но оно утверждение со смыслом не таким в итоге оказывается. Здесь как бы нужно говорить... Может быть, действительно о том, что да, но я их вот отдаю кому-то там. Ну, это должно быть. Ну, это левый кандидат.
Давайте все-таки вернемся к тому вопросу про новую КПРФ с Грудининым. Это действительно что-то меняет в позициях КПРФ, появление такого кандидата?
Ну, я думаю, это скорее было шагом все-таки по какому-то имиджевому спасению Зюганова, да, потому что у него был риск получить минимальный процент вообще на всех выборах, в которых он участвовал, и еще при этом проиграть Жириновскому.
Это нормальное спасение для коммуниста, появление бизнесмена, не члена
коммуниста. Не, я сейчас продолжу. Значит, вот представьте себе, что человек, который имел 35-40% в 96-м году и чуть было не выиграл, а то и говорят...
Выиграл. А многие уверены,
ну,
да.
Ну, я думаю, нет, на самом деле. Ну, хотя, кто знает, может, и правда, там настолько было все грязно. Значит, вот он практически выиграл президентские выборы, навязал великому Ельцину второй тур... Потом имел тоже там по 20%, по 15%, какие-то такие серьезные цифры. И вдруг неожиданно Жириновский его там делает, да, на 6-7%. Но это выглядит, конечно, на самом деле ужасающе и означает...
Нет, 22 года прошло же.
Плохой конец. Ну, вовремя надо, может быть, было как-то меняться или что-то менять, я так мягко скажу. То есть это означает в любом случае тупиковой ситуации, да, и какой-то вот совсем все плохо. А тут появляется другой кандидат, который, по, видимо, первоначальному замыслу должен был больше привлечь электората, больше сработать на повестку. Он харизматичный, он говорит вещи далеко не чисто ортодоксальные. Он на МЭФе стал известен относительно, он ходит и так уже на телевизор. МЭФ, Московский экономический форум, говорит какие-то очень правильные вещи. И хозяйственник, бэкграунд, ну, очень много составляющих, которые вот должны были, по идее, дать ему больше голосов. Во-первых, это партии больше денег, потому что за каждый голос на президентских выборах, если больше 3% платят, да, один раз за 18-й год, соответственно. Во-вторых, это, ну, в общем-то, результат имиджевый. А дальше вроде как у Грудинина нет амбиций серьезных, он вообще не член партии, он берет там и идет куда-то на свои дальнейшие там другие избирательные кампании. То есть это, я так думаю, изначально выглядело вот таким вот образом.
Что-то поменялось теперь на практике?
Без задней мысли, что это именно вот прямо серьезный апгрейд партии, новая идеология, новое что-то. Но в то же время, наверное, все-таки какая-то определенная готовность меняться здесь была. Раз уж Грудинин все равно озвучивает более широкую повестку, значит, она становится партийной повесткой. Но это всегда можно либо развернуть дальше, либо свернуть, наоборот, после выборов. Но
автоматически считать высказывание кандидата Грудинина сейчас позицией Компартии не стоит.
Мы сейчас видим кандидата, выборы и политтехнологии.
Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». И наш гость Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Мы продолжаем. Можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете присоединяться к нашему разговору через телефонную линию 7373948, код города 495. Если набираете, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели с нами на прямой связи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за предоставленное время в эфире. Теперь немножечко по делу. Значит, насчет выборов. Я не против, конечно, Собчак и Грудинина. Ну, Собчак, конечно, очень много к ней вопросов. Ну, ладно, бог ей судья. Значит, а мое личное мнение, в старые добрые времена, значит, человек, который приходит к рулю, значит, обозначает свою программу. Если он не выполнил свою программу за полгода, встань, отчитайся, значит, не выполнил, ну, значит, в стороночку отойди. Вот так вот, в таком духе, в таком разрезе. Благодарю за внимание, всего хорошего.
Спасибо, только непонятно, мы ведь выбираем президента не на полгода, и поэтому, если вся программа будет исчерпана за полгода, что делать потом? Или это разумный подход?
Нет, полгода это мало, конечно, надо брать больший срок, но в данном случае... Прямой механизм ответственности за невыполнение программ. Это я чисто теоретизирую сейчас, но просто если это интересно читать нашим слушателям.
Это очень часто звучащая идея.
Честно говоря, это, конечно, звучит просто утопично, потому что кто будет контролировать выполнение программы, кто будет решать и кто определит, что программа, скажем, вообще не выполняется или просто еще не успели достичь каких-то сроков. То есть это предполагает некого судью. Давайте уже мы все-таки теорию Платона о наличии неких философов, которые способны править государством, отбросим. Контролировать это некому. Ну, какой референдум? Ну, господи, там же много эмоциональной составляющей и всего прочего. Так не решается. Гораздо более эффективным оказывается механизм, в котором, ну, во-первых, развитая партийная система, и в ней частичные выборы, так называемые. Это во многих странах, кстати, в Америке есть, но не только. Латинская Америка пошла этим путем. То есть через два года идут выборы, скажем, частичные выборы там в Сенат и в Совет Федерации, условно, там, в Государственную Думу, например. И если ты плохо работал эти два года, то через два года другая партия возьмет там большинство. И у тебя возникает вот эта вот та патовая ситуация, которая, значит, очень, кстати, сильно позволяет контролировать исполнительную власть. То есть у тебя ты одна партия, а не другая партия. Если ты два года работал качественно, твоя партия, твои люди... побеждают в парламенте, тебе легче работать, тебе лучше. Ну, понятно, какие-то преференции. Вот такой механизм работает гораздо лучше.
Ну, так у нас такой механизм, скажут
вам. У нас нет частичных выборов. У нас вообще разделена Дума и президент, это вообще разные ипостаси. Президент не партийный, Дума — это партии. У Думы рейтинг ниже плинтуса, как у института государственного, доверие к ней в том числе.
Но там есть партии, за них голосуют.
Как вы сами понимаете, фактическое не сильно.
Я вот к чему.
Но это другое, абсолютно другая природа.
Просто хотелось бы понять, вот сейчас в эти минуты ТАСС цитирует мэра Москвы Сергея Собянина, который выступает в ходе собрания Общественной палаты Москвы и говорит, а это надо читать как констатацию, доверие со стороны горожан к выборам в органы местного самоуправления государственной власти в последнее время выросло. Он говорит, выросло. Появилось больше доверия к этим выборам и больше общественного контроля.
Ну, а это какие-то цифры он привел? Насколько оно выросло? Может быть, оно было 0,5%, а стало 0,6%. Ну, выросло же.
А, в этом смысле, вы полагаете...
Я когда работал однажды в одной госструктуре, значит, мы тогда оценивали доверие к органам местного самоуправления, тогда шла реформа местного самоуправления. Вот мы оценивали доверие. У нас было 4% в одном году и 11% в следующем году. Ну, понятно, что доверие это очень маленькое. Мы написали, выросло в 3 раза.
Главное найти цифру, которая выросла.
Я поэтому о цифрах. Ну, конечно, хорошо. Доверия серьезного нет.
Нет, доверие к выборам, может, и выросло, но все равно остается очень маленьким.
Ну, доверие к выборам как институт вообще сложное явление. Тем не менее, да, оно не сильно высоко. А если говорить про сами институты, то практически никакие институты, за исключением персонализированных президента, губернаторов, не вызывают доверия сейчас. Депутатам особенно не.
7373948, телефон прямого эфира. Снова наушники. Прошу вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, меня Николай зовут, но мне за Платона хотелось бы заступиться. Так может тогда и выборы к чертовой матери, потому что, вот на мой взгляд, вот задачи невозможно решить голосованием, и, в принципе, ни Государственная Дума, ни выборы вообще не решают, в принципе, никаких задач, кроме разделения ответственности, знаете, как собрание акционеров, то есть там кто-то сидит, вот какая-то группа управляет, остальные, так сказать, миноритарии там просто расписались за то, что вот теперь они сами за все отвечают и сами во всем виноваты, если все случится. Вот. И больше, собственно, смысла никакого, потому что страны как разворовывали, так и разворовывают, законы как писали под себя, так и пишут и так далее. То есть, собственно, ничего не меняется, просто это схема разделения, под которой мы подписываемся, разделение ответственности.
Да, но подождите, Николай, раз... но мы же подписываемся, да, под этой схемой.
Ну, просто люди этого не понимают, что каждый раз, приходя на выборы, вот, они подписываются под тем, что...
Просто люди... Вот все, хорошо.
Все, что в следующий раз с вами случится, это вы сделали с собой сами.
Просто люди не понимают.
Ну, мне на самом деле очень понравилась метафора Николая, и она мне подсказала, собственно, наверное, даже некоторую часть ответа на этот вопрос. Он привел про собрание акционеров. Но вот эти миноритарные акционеры, конечно, за исключением совсем уж кровожадных случаев или случаев беспредела, они все-таки так или иначе получают дивиденды. Да, они получают не такие большие дивиденды, как крупные игроки, но тем не менее что-то им перепадает.
В процессе предвыборной кампании,
иначе как они, предвыборные иначе, обещания? Иначе они, иначе они все-таки бы не были акционерами. Ну, мы, конечно, полностью метафору не перенесем, потому что это разная правовая природа, акционеры и избиратели. Тем не менее, люди, голосуя определенным образом, поддерживая те или иные там программы или кандидатов, то есть, грубо говоря, колеблясь в левую или в правую сторону, они влияют в том числе и на подход власти последующий. То есть это все равно приводит к каким-то корректировкам. Понятно, что не глобальным. Для того, чтобы произошли глобальные корректировки, недостаточно прийти или не прийти на выборы. Вот это очень важный момент, кстати. Это вопрос бойкотов, это вопрос того, что сейчас вообще обсуждается. То есть игра относительно прихода или не прихода на эти конкретные выборы для избирателя уже отсутствует. Уже эти выборы в любом случае дадут примерно один и тот же, там, с небольшими колебаниями результат. Серьезных отклонений в сторону очень низкой явки или, наоборот, там, очень высокой не будет, как и не будет, скорее всего, отклонений в голосовании за кандидатов. Но проблема не в этом. Мы относимся к выборам как, значит, к процессу, в котором участвует несколько человек и мы. Это не совсем так. Политика состоит не только из Путина, Грудинина, Жириновского, Собчак, каких-то экстравагантных фигур, может быть, которые появлялись на этапе выдвижения кандидата. Политика — это прежде всего институты. Даже если они находятся в состоянии глубокого там застоя или распада, они все равно есть. Есть партии, есть общественные организации. Людям недостаточно ходить или не ходить на выборы. Если они хотят, чтобы в стране что-то менялось, они должны активно участвовать в жизни существующих, формировании новых общественных политических институтов. Они должны более активно присутствовать в политическом пространстве. Без этого ничего не будет.
Еще вы этого не сказали, а Санчиксон уже вам ответил. Я не хожу на выборы, потому что уверен, что даже не считают. Просто рисуют нужные проценты.
Нет, это не так. Их там действительно считают. И он, товарищ, который Николай был, он правильно говорил о том, что люди не понимают, понимают, но от них зависит, да? То есть из его слов вытекало, что люди, может быть, как бы ошибаются, но этим они, тем не менее, обеспечивают нужное решение. Да, действительно, люди приходят на выборы, они действительно голосуют практически именно так, вот на президентских, по крайней мере, как мы сейчас увидим по цифрам. И социологию такую дают сейчас все агентства, не только близкие к власти. И фактически, действительно, нарушений на президентских выборах сейчас, в последнее время, колоссальных нет. Потому что нужно нашей власти реально чувствовать, так сказать, ну, доказывать, показывать, вернее, не доказывать, а показывать, что ее поддерживают.
Вообще, тут еще один вопрос из того, что вы несколько минут назад говорили, вытекает все-таки, что важнее? Это когда власть единоголоса, то есть решения принимаются абсолютным большинством, все отрабатывается, оттачивается. Или когда много времени тратится на споры, когда примерно одинаковые политические силы все время спорят при подготовке того или иного закона. Законы запаздывают, говорят нам в таких случаях. Это менее эффективно. Я так понял, что это, с вашей точки зрения, все-таки лучше.
Конечно, это лучше, потому что больше мнений, больше возможностей для контроля. Персональные решения, они хороши только тогда, когда персона, находящаяся во главе государства, предприятия, региона, неважно чего, когда она обладает достаточной совестью, достаточными знаниями, достаточной, так сказать, энергетикой, многими другими вещами. Этим, собственно, плохи любые персоналистические режимы, просто потому что человеческий фактор играет роль, да. Ну, хороший царь, там, Петр I, издает прекрасные указы, да, плохой царь, условно, Николай I, там, ну, будем считать его условно плохим. Не знаю, сейчас просто без этих споров, но вот он издает плохие указы, тормозит отмену крепостного права, потому что он так считает, и все, и хрен его сдвинешь с места. Когда это подстраховывается через наличие все-таки некоторого количества сильных игроков, которые друг с другом конкурируют, как, это банальность, это хрестоматия. Но я все-таки еще раз хочу вернуться к очень-очень важной мысли. Если народ условный хочет, чтобы что-то менялось, он должен активно этим заниматься сам. На общественных, политических, самых разных площадках. Не боятся туда идти. Да, понятно, что там никто не ждет.
А боятся идти, вы полагаете?
Боятся.
Многие говорят, многие что я боятся. Не хочу. Зачем?
Нет, многие
я
боятся.
Я не понимаю, зачем.
Нет, многие боятся. Боятся репрессий. Старый страх еще и генетикой, уходящий в 30-е. Если я полезу в политику, то огребу. Значит, это далеко не всегда так, тем не менее, люди этого действительно боятся. Этот страх очень распространен в обществе. И, конечно, естественно, никто не будет работать по его этого страха устранению, кроме самого же, собственно, народа, потому что так-то все выгодно всем, кто у нас у власти.
Вот, кстати, 29-й пишет о том, о чем мы уже тоже попытались поговорить, но вы сказали, что референдум это невозможно. Он говорит, подождите, можно же устроить референдум через год правления по основополагающим вопросам, читай, по деятельности этого избранного год назад президента. Разве это плохо, спрашивает он?
Вот насчет референдумов. Да нет, конечно, хорошо, при наличии очень развитого народа. Я понимаю, что 29-й, условный наш 29-й, не знаю, у него...
Нет, это конкретный человек,
имя-то у него
мы знаем его, номер его телефона, да.
Ну, не будем называть.
Да.
Так вот, этот господин, он абсолютно, или товарищ, он абсолютно правильно рассуждает. Действительно, народ, конечно, должен принимать решение, но у нас, у нашего вообще народа очень распространено это, кстати. Оно же распространено у французского народа, у некоторых других склонных вообще вот к... левачеству, к анархии некоторого рода, да, это в политической культуре, в сознании народа, вот у нашего это есть. Референдумами можно все решать. Прямая демократия. Зачем нам нужны эти козлы-депутаты, которые, значит, вот такие типа все воры и придурки, давайте мы возьмем и будем все решать сами. Значит, прекрасная, конечно, мысль, я говорю, при наличии достаточного развития народа. Народ в основной своей массе ведется на демагогию, на эмоции. Давайте вспомним референдумы, который проводил Ельцин, да, например, 93-го года, 25 апреля. Да-да, нет-да. Ведь проголосовали же тогда за поддержку экономической политики правительства, той самой, которую сейчас...
Так за Советский Союз до этого проголосовали, а потом голосовали только... за прямо противоположные вещи.
Но нет, второго референдума по распаду Союза не было.
Конечно, не было, но это, были другие голосования.
Нет, 25 апреля проголосовали, вопрос Ельцин поставил доверие не только к нему, но и к экономической политике правительства Гайдара. И тогда Черномырдина еще не было, тогда он уже был. Был уже Черномырдин, Гайдара не было. Но все равно к либеральной, вот той самой политике правительства. И народ поддержал, потому что президент попросил поддержать в той политической борьбе.
Было важно тогда, да.
Но я понимаю, но имело это какие дальнейшие результаты для страны? Понимаете, народ не может быть экспертом во всех вопросах. Он не разбирается в том, что губительно для него, а что нет. Не всегда разбирается. Он может интуитивно чувствовать, но здесь высокие риски. Поэтому это не значит, что народу не надо спрашивать. Но есть риски очень высокие. Если сейчас поставить определенные вопросы, народ на них ответит «да». Ну, например, давайте спросим, надо ли каждому человеку раздать деньги от природную ренту.
Конечно, да.
Да. Все ответят.
Вы как вот, можете
давайте,
сказать «нет».
Давайте возьмем половину нашего бюджета и просто раздадим тупо людям.
Ну, да.
Ну, классно.
Да, конечно, да.
Прекрасная идея. Ну, народ, естественно, поддержит.
Вы возьмете денег еще, да.
Да, но это приведет, вообще, если считать эти деньги, по факту, а я, допустим, это делал, то это приведет к тому, что человек будет получать несколько тысяч рублей дополнительно в месяц.
Десятков.
Нет, несколько тысяч рублей человек, каждый человек получит дополнительно. И все, больше ничего не будет.
Санчиксон уже участвует в нашем референдуме.
Но при этом половина, да. При этом половина бюджета уйдет вот туда. Да?
Это при том, для что каждый будет страны, получать что это даст? Не так много.
Давайте поставим вопрос просто о рациональном расходовании этих средств, о контроле за ними.
Это
давайте
опять же, нет,
определять
секунду.
Направление
но если мы поставим
не
вопрос,
раздавать деньги.
Будете ли вы выступать за то, чтобы деньги тратились рационально? Ну, тоже все скажут «да».
Правильно, вот в этом-то и есть ловушки вот референдумов. Кто их проводит, как формулирует вопрос. Народом просто через референдумы начнут манипулировать. К чему привела вся прямая демократия в Греции и Риме? Император, диктатор, тиран. Но вот чем кончилось.
Тут смотрите, вот наш немецкий слушатель пишет, что вы правы, во-первых, и дальше пишет. Да, в Германии одна из оппозиционных партий взяла третье место. И посмотрите, пишет он, как изменилась политика фрау Меркель в отношении миграционной политики.
Видите, как влияет.
Так вот, это в Германии. У нас это будет влиять?
У нас
к примеру,
нет.
Если за Грудинина проголосуют, за Собчак много народу проголосует.
Не, но если
это как-то приведет к изменению
если
политики?
Если какой-то кандидат или какая-то партия на федеральных выборах начнут приближаться к серьезным цифрам, где-то условным порогом является 20-25%, ну, условным таким психологическим порогом. Если они начнут туда перескакивать, причем естественным путем, да, да, можно, конечно, говорить про то, что их тут же там опустят, начнут, но даже в случае, если эти цифры будут выходить фактически и не окажутся потом на экранах избирательных комиссий по какой-то там причине манипулятивной, это уже будет очень серьезным сигналом,
смотрите,
и начнет политика правительства
когда
меняться.
Когда Навальный выступал на выборах мэра Москвы, он получил почти 30%, 27%.
Да.
Теперь он опасный кандидат. Недопуск опасных кандидатов, пишет 830-й, есть самое грубое нарушение нынешних
выборов. Но это дало ему политический капитал, которому, кстати, дальше просто, мне кажется, не вполне умно, ну, рационально как-то воспользовался, да? Мог бы, наверное, его лучше использовать. Но, в принципе, это
ему
дало.
Создавали,
это
ему вам дало. Скажут, ему создавали такие условия, при которых ему было уж совсем тяжело.
Ну, ему подписи тогда, кстати, дали. Тоже надо это не забывать. Но, в принципе, действительно, он, да, набрал. Но Навальный — это не программа. Нет. Давайте вот тоже, да? Но, это персональный
вот когда 830-й,
выбор, Навальный.
Ну да.
Я про программу, про так, идеи.
А
человек,
нас...
олицетворяющий определенные
слушайте,
идеи.
А у нас сейчас на президентских выборах разве программы спорят?
В том числе. Левый, правый подход. Вот Грудинин несет с собой такую довольно серьезную дискуссионную волну.
Но,
она обычно шла всегда.
Но мы же уже говорили о том, что
воспринималась как ритуальная.
Довольно сложно считать Грудинина
здесь она живая.
Левым политиком. Учитывая, чем он
тем
занимается
менее,
на
он
практике.
Тем не менее, он идеи-то вбрасывает, те, которые он и раньше говорил, да, и, в общем, народу многие из них эти идеи импонируют. В любом случае, президентские выборы — это дискуссия. Ну, вспомните, 2012 год даже, хотя там были кандидаты традиционные, плюс Прохоров, который нужен был для отвлечения Москвы, да, и Петербурга. Тем не менее, Путин выходил с программными статьями, которые в итоге обратились в его майские указы. Про их судьбу сейчас не будем говорить, но, тем не менее, это была дискуссия, поскольку тогда был кризис политический, было много недовольных в народе. Даже вот выход людей на Сахарова тогда многое очень серьезно повлиял, многое дал. И вот Путин,
наблюдатель,
вышел, Путин начал выходить.
Наблюдатель начал с нами спорить по поводу качества референдумов. Пишет, чего вы боитесь, мол?
Швейцария... Да не боимся мы,
нет, секунду, да подождите, дослушайте.
Про...
Швейцарии-то проголосовали, чтобы денег не платить. Мол, избиратели-то ответственны.
Вот если избиратели ответственны, тогда пожалуйста. Я за то, чтобы это сочеталось. По ключевым важным вопросам референдумы проводить нужно. В том числе нужно очень серьезно развивать референдумы региональные и местные. Вот это тоже, это очень важный вопрос. Многие вопросы в регионах, на местах должны решаться, ну, даже та же правительство, о, господи, политика правительства Москвы, например, куда вложить деньги, да, в благоустройство, в урбанизацию, или, может, в какие-то другие вещи. Я думаю, могла бы вполне обсуждаться
денег
на
надо дать.
Референдумных площадках. Да не, ну люди тоже не дураки, конечно, но я понимаю, я не говорю, что люди идиоты, и не надо их спрашивать. Просто есть риски манипуляций через референдумы, и есть риски чисто популистских ответов, когда люди ответят так, что это потом в итоге не принесет пользы.
Очень много вопросов про одно и то же. 879, у нас просто чуть меньше минуты уже осталось. А все вопросы так или иначе касаются... Это вот риски, о которых вы говорили, Путин, на дебатах? То, что Путин отказался от дебатов, это плохо?
У нас власть всегда отказывается от дебатов.
Но
я считаю,
правда,
что дебаты нужны. Обязательно. Да, и не нужно бояться, нужно общаться с людьми. Я понимаю, что там на дебаты могут быть превращены в скандал и в чистый просто пиар на скандале. Тем не менее, в той или иной форме дебаты, в дебатах власть должна участвовать.
Ну, власть и будет участвовать, просто это будет не Путин, а его доверенные лица.
Ну, тот, кто избирается, я имею в виду. Это касается и думских выборов, и всего. Кстати, много раз пытались поставить вопрос хотя бы о том, чтобы в обязательном порядке кандидаты участвовали в дебатах на выборах депутатов, да? Или губернаторов. Но это не было решено, потому что боятся.
Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Я благодарю вас. Спасибо.